Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает передачу «Беседы о вечном». И сегодня в нашей студии вновь протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, братья и сестры.
Сегодня тема беседы предложена была вами, и вы захотели поговорить именно о трезвении и о трезвенности. Вот, знаете, я хотела бы привести такой небольшой пример. Как вы считаете, относится ли это к теме нашей сегодняшней беседы? Вот преподобный Варсонофий Оптинский говорил, мне, кстати, очень нравится это выражение его, что есть маленький секрет, чтобы вставать легко к утренне и не просыпать. Это не осуждать тех, кто просыпает и опаздывает. Если не будете осуждать других, то и вам будет легко. Вот это пример трезвенного отношения, как вы считаете?
Да, думаю, что, конечно, это так. Потому что и осуждение, и обида, зависть, и другие вот страсти, они человека лишают вот этой трезвости, как бы опьяняет его без вина, можно сказать. Ведь даже в порыве гнева, человек настолько может потерять трезвость, что совершить даже преступление может. Любая страсть, она лишает человека возможности видеть мир таким, какой он есть. И поэтому, когда мы избавляемся от этих страстей, от своих каких-то привязанностей, пороков, то мы начинаем воспринимать реальный мир, то есть жить в реальном мире. А беседа наша сегодняшняя еще не случайна все же, потому что у нас 11 сентября празднуется День усекновения главы Иоанна Предтечи, празднуется память этого великого и святого пророка. И следующая суббота за этим праздником, вторая суббота сентября, она является у нас днем трезвости. Это уже, можно сказать, сейчас государственный праздник. Поэтому не только я, но даже и государство, мы видим, стремится как-то привязать свои мероприятия, какие-то дни к церковным дням. И что мы знаем с вами об этом событии, об этом празднике? Мы знаем, что происходит пир, и на этом пиру царь Ирод дает поспешное обещание исполнить все, что ему понравившаяся девица скажет, закажет, и она требует главу пророка Иоанна Предтечи. И царь ради возлежащих за пиром готов исполняет свои обещания. И все комментаторы отмечают, что в другой ситуации, если бы это не пир, не гуляние, он бы так, наверное, не поступил. Он бы все-таки поступил по-другому, потому что евангелисты единодушно свидетельствуют, что мало того, что он народа боялся из-за пророка, он еще и уважал все-таки его и даже слушался, несмотря на те обличения, которые в его адрес были со стороны из уст пророка, который обличал его за незаконную семейную жизнь, незаконное сожительство. Но даже арестовав его, все-таки Ирод не шел дальше этого, не шел на преступление. И вот здесь, во время пира, когда он дает поспешное обещание, он совершает как раз вот такое преступление, совершается зло, совершается убийство. И поэтому этот день, он обычно считается днем строгого поста, днем воздержания. Но более того, сейчас его в нашей современной ситуации, обстановке, этот день еще является как бы таким отправной точкой для дня трезвости, который очень необходим и нужен нашей стране. Потому что это проблема все-таки пьянства, алкоголизма, наркомании, она для нас последние десятилетия, и не только вот перестроечного периода, но я и хорошо помню и советские времена, она очень актуальная. У нас, к сожалению, последние несколько поколений людей постоянно живут с пьющими родителями, часто с пьющими отцами. И у нас буквально одно за другим идут поколения без отцовщины, без отцовщины. Но еще проблема и в том, что как бы такого вот отпора, доброго-то примера для хорошей жизни-то человеческой у нас нет. Вот это вот такая беда. То есть одно за поколение за другим у нас спиваются. Ну и все, конечно же, вот такая уже проложена дорожка, и одно за другим следует. Поэтому такой день для нас очень необходим, чтобы мы все-таки люди, которые могут воздержаться и понимают опасность вот различных пагубных привычек, в том числе пьянства, они сумели возразить пьющему обществу и сказать нет, что нет, так жить все-таки не следует. А нужно даже более того, я понимаю, что многие люди сейчас, ну, вот когда у нас вводят какие-то законы, меры против пьянства, то немало слышится возмущенных голосов. Ну, я же не пью, но и выпиваю бутылочку, иногда по праздникам могу коньячка выпить, хорошего вина. Почему меня приравнивают к алкоголикам и пьяницам-то? Ну, я знаю таких людей, которые действительно выпивают очень немного, в умеренной дозе, им, ну, нет просто такой вот зависимости, вот им, что называется, не грозит это. Но и большая часть людей все-таки очень сильно зависит от алкоголя, страдает от него. И я думаю, людям, которые могут воздерживаться, нужно все-таки проявить смирение и понять, что когда у нас объявляют какие-то ограничения, то понятно, что это направлено против огромного количества людей, которые просто погибают вот в этом пьяном угаре.
У меня вопрос. Вот как вы считаете, а это принесет какую-то пользу этому пьющему населению России?
Ограничения обязательно принесут. Обязательно принесут.
Как это должно выглядеть?
Вот у нас любят ругать законы горбачевские против пьянства. Угу. Помните, был такой у нас?
Помню.
Борьба. Ну, где-то говорят, что вот она дурная была, где-то перегибы. Но я вот хорошо помню, что прошел какой-то полгода-год, и у нас количество пьющих людей, шатающихся и валяющихся по улицам, сократилось очень значительно. Более того, мне люди
куда
рассказывали...
Куда эти люди делись?
Они, перестали пить многие.
Вы думаете?
Да, мне люди рассказывали, ведь у нас в советское время пили поголовно все, и пили часто на производстве. Мужчины, просто к вечеру, если он человек трезвый, то это уже какой-то ненормальный рабочий день считался. Обязательно напиться. И вот мне рассказывали люди, которые после этого закона, им, ну, было стыдно, если они выпьют, выйти на публику, что называется. Стыдно просто вот уже настолько вот. Человек говорит, вот я выхожу, а я чувствую, что я пьяный. Я, главное, вот мне неприятно, мне неудобно, вот, что я вот в этом хмелю нахожусь и разговариваю с другими людьми. Хотя буквально 2-3 года назад у нас быть пьяным, это считалось нормой. Ну, заходишь, там пьяный сапожник сидит. Ну, заходишь, там в кабинете в каком-то отмечает чего-то, люди выпивают. Ну, пьяный слез. Это считалось, и ничего позорного в этом не было. Быть пьяным – это хорошо. Да? Это значит, что человек нормальный образ жизни ведет. А когда вот стали об этом так говорить, порой жестко, в горбачевские времена, то многим стало просто стыдно находиться пьяным и в таком состоянии, вот этой нетрезвости своей. И многие люди, я знаю, что они бросили. И это многих, я думаю, спасло.
Значит, бросить пить, это оказывается очень легко.
Бросить пить вообще пару пустяков, что называется,
так же, как
раз
и курить.
Плюнуть. Да, так же как и
наркотики принимать.
Так же, как и наркотики. Потому что вот с такими крупными грехами, такими камнями, с ними достаточно легко бороться. Другое дело, что ведь проблема-то не в том, что человек, вот, чтобы бросил пить, там, курить, наркотики употреблять. Вопрос стоит по-другому. Как жить дальше? Дальше-то что делать человеку? Ко мне вот приходит один мужчина и говорит, давненько уж правда было, батюшка, 3 месяца не пью и думаю запить. А что, говорит, делать-то? Чем заниматься?
Жизнь то есть пьют, получается, пьют, ведь здесь, когда говоришь уже вот об этом пьянстве, ты, я вот, мне всегда казалось, что когда человек пьет, это ну, человек естественным образом просто не имеет смысла жизни. Да, да ведь это же самая главная того, проблема.
Более того, пьянство это и наркомания, это своего рода для многих людей это скрытое самоубийство. Скрытая форма самоубийства. Так вот, под пояс. Броситься там или удавиться где-нибудь, конечно же, страшновато, да, да и осуждение это все. А вот убийство через пьянство, самоубийство такое, поэтому многие...
Через приятное.
Ну, ничего приятного-то нет. Вы, дорогая Евгения, вот я, конечно, тоже не пробовал,
но примерно... Я поняла вам, какой, вы какой там, вопрос мне хотели для, задать. Да, ну, каждый, задать. Наверное,
вы дня 3 подряд-то пили это самое, или хотя бы недельку?
Нет, батюшка, признаюсь.
Вот, после недельного запоя, я думаю, что мало кому приятное будет. Да.
Ну...
Если вы говорите о приятном, я вам объясню, что такое приятное. Мне в свое время один врач очень хорошо сказал, весь эффект алкоголя, он только в одном. В первой дозе.
Угу.
Человек выпивает вот первую дозу, рюмку, наперсток, и некоторое состояние эйфории, кровь по жилам побежала веселее, вот приходит как-то бодрее, так это все глаза. Но, видите, мы... Проблема ведь наша в чем? В том, что мы не можем остановиться, и мы хотим повторить этот эффект. Второй рюмкой повторить, третьей рюмкой повторить, четвертой. Но он не повторяется. Он только вот единственный. Вот чем вся прелесть-то, что ли. И люди из-за этого, вот, этого эффекта стремятся... Кто-то говорит, что выпьет, он себя чувствует увереннее, кого-то там настроение поднимается. Но одним словом, все-таки пьянство, алкоголизм сводится к тому, что человек, трудно ему решать проблемы. Но ведь даже не об этом мы сейчас идем, а даже о бытовом выпивке, даже за столом выпивают люди. Вот выпивали люди на перу. Вроде никто там алкоголиков особых не было, тем более, что историки свидетельствуют, что и выпивали-то неумеренно. Но вот эта общая обстановка, вот этого безудержного веселья какого-то, компании, когда языки развязываются, люди начинают бахвалиться друг перед другом. То есть все страсти, весь азарт, вся дурить человека в такие ситуации просто прет. Выпирает, вылазит эта вся дурь из человека в этих компаниях. Поэтому даже не сам факт того, что они выпили и сколько выпили, здесь плохо, а вот именно то, что эти люди потеряли полностью контроль над собой. Они перестали уже осознавать свою ответственность в этом мире, вот это все, вот это потерянным оказалось. И вот эта потеря трезвости. Ведь трезвость это не только когда люди... не выпивают или связано с алкоголем. Я уже говорил, что во время гнева человек настолько может помутнение у него произойти рассудка, что он всяких глупостей может наделать. Или во время страха, каких-то вот таких вот состояний, тоже греховных. Вот. Но если уж говорить конкретно о проблеме пьянства, то для нас она очень важная. Но мало того, что она важна, важно ведь еще показать человеку образ, пример трезвой, трезвой жизни. И такой пример, он есть, к счастью.
Вот у меня вопросы. Как у нас государство решает эту проблему, и как у нас церковь будет решать эту проблему?
Государство может и должно годом. Решать эту проблему в основном только ограничениями. На другое надеяться не нужно.
Какими-то, наверное, концертами еще вдохновляющими.
Государство,
да?
Да нет, государство, нет? Я думаю, концерты не должно устраивать. Это частным порядком мы должны концерты
устраивать. Какие же там песни будут петь, да?
А вот ограничения, да. Ведь понять надо, что какая функция, роль государства в обществе? Ограничить зло. Оно не создает государство добра. Вряд ли от него дождешься чего-то добренького. А вот зло оно может и должно ограничивать. И поэтому, когда вот есть опасность обществу, а у нас опасность налицо. Ведь все-таки я вот хожу и вижу, люди постоянно ходят с пивом. Постоянно вот берут там алкоголь. Женщины. Молодых людей очень много. Очень. Папа катит коляску, одной рукой держит ручку коляски, другой бутылку пива держит. И женщины, причем, идут совершенно спокойно и сами могут выпивать при этом. Ведь пьянство-то сейчас, алкоголизм и женский, достаточно развит. Конечно же, среди мужчин его больше. Но в чем вот день трезвости? Вот сказать тем же женщинам. Смотрите, какая история. Убит был пророк. Обычно винят в этот день все женщин, что вот они такие плохие, потребовали по ненависти своей Соломея и Иродиада, да, голову Иоанна Предтечи. Но тут вина взаимная. Царь-то мог бы и отказать ведь все-таки в этой просьбе, если бы он немножечко потрезвее был бы. И они бы, женщины бы эти, могли бы таких не так злобствовать и обижаться на пророка. Какой-то страх-то Божий.
Все были пьяны в этом перу.
Да, все были пьяны взаимно. Ну вот, и поэтому здесь не надо вину только на мужчин складывать там или на женщин. Виноваты обоюдно. Но женщины должны тоже помнить, если ваш близкий человек, муж, друг, жених, парень способен взять, купить бутылку пива, но не исключено, что он алкоголик. Вот это надо знать. Вы скажете, ну как это, одну бутылку пива? Да, одну бутылку пива. Ну вот стоит человек и курит сигарету. Вы подходите, вы говорите ему, курящий? Он говорит, нет, я, говорит, только вот одну вот покурить, вот взял и все. А так ты не курящий. Человек берет бутылку пива и ему сказать, вы пьющий, он отопрется и скажет, что нет. Ну, как человек, если курит, значит, он курящий, правда? Если ты наливаешь вино в стакан, или водку, или пиво, значит, ты пьющий человек, правда, пьющий? Ты зависишь в той или иной степени от табака, от алкоголя, от наркотиков. Это твоя зависимость. Если бы ты мог не пить, ты бы вообще бы не пил, потому что нужды для организма в алкоголе никакой нет. Вот я сейчас держу бутылочку с водой, моему организму нужна вода, но алкоголь зачем для организма-то мне нужен? Не нужен ведь, правда? Он же там ничего такого мне необходимого для жизни-то не приносит.
Почему вот бывает, вот вы сегодня сказали о том, что якобы люди стали пить сразу после войны? И не могут остановиться.
Это я в частном уже перед этим сказал.
Да,
не это... всегда ведь так на Руси матушке пили. Не надо ведь все-таки думать, что у нас это, конечно, порог был давний, но чтобы в таком массовом количестве все-таки был слой достаточно рабочих людей или людей, которые могли выпивать по каким-то дням. Но ведь условия жизни были суровые, суровые. Сейчас ведь что, вот он, пьяница упал, валяется, ну, там подберут его социальные службы, жена придет. Стоило 100 лет назад человеку запить, и это же он стоял на грани гибели, и семья их на грани гибели стояла. Так более того, это не поощрялось никем, ни в каких формах. И прежде чем девку выдать замуж, смотрели, из какой семьи жених-то. Если семья-то пьющая, то все и не выдадут ведь за такого. Ты посмотри, что у них делается, скажут. Зачем нам такой зять нужен? То есть это не поощрялось ни на каком уровне. Ни на государственном, ни на религиозном, ни на социальном. Хотя, повторяю, что порог этот достаточно давний. Но все-таки количество людей, процентов, значительно меньше было. А сейчас вообще поголовное. Более того, пьянство настолько обнаглело, особенно вот в конце советских этого периода, что непьющий человек чувствовал себя ущербным. Вот не пьет человек, и он везде ущербный. Пришел он за стол, сел, наливает, я не пью. Ты что, больной, что ли, какой-то ненормальный, ущербный? На работу пришел, ведь представляете, на работе надо было пить. Ведь в советское время какой рабочий хороший? Пьяница. Это и есть самый хороший рабочий на производстве. Ну, во-первых, нельзя не быть пьяницей. Вот вы представляете, у вас коллектив. Ну, сейчас тоже вот начинают кооперативы устраивать всякие, где тоже надо поддавать тоже. Прилично вот, ну, в предприятиях. Не жаловались уже люди, что приходится ходить на корпоративы.
А как назвать это слово, как, по-другому, ну, не корпоратив, а вот как, ну, по-русски
пьянка,
назвать?
Производственная пьянка.
Вот так вот.
Вещи своими именами будем называть. Производственная пьянка. Пьянка трудового коллектива. Так вот лучше будет.
Тире корпоратив.
Корпоратив. Но тогда-то ведь эти корпоративы были почти каждый день на производстве. Каждый день. Вот я работал с людьми в советское время, которые пили каждый день. Нет, они не валялись, ничего, уползали домой на своих ногах почти всегда. Но выпить рюмку, другую, третью, там, а то и бутылку раздавить, а вечером после работы продолжить, это было обязательно. Обязательным просто.
Смеюсь,
за все расплачивались
сколько горе,
бутылкой.
Конечно.
Считалось, что за бутылку
за
сделают
стоит.
Все. Вспомните,
ну,
вот
конечно, тему. Я же помню это по фильмам.
Поэтому ни на производстве, ни
бутылками.
Дома, нигде человек трезвый места себе не находил. Потому что везде он был ущербный, везде он был какой-то униженный, не такой, как все, пришибленный. Сейчас, к счастью, времена все же изменились. Как ни странно, но изменились. И сейчас я знаю людей немало, которые так даже с гордостью, с такой, даже, извиняюсь, с таким превосходством некоторым говорят, я веду здоровый образ жизни, я не пью, не курю, занимаюсь физкультурой, вот, да, на лыжах вот хожу. И эти люди, они как-то даже в обществе считаются, что... Ну, как бы такая элита, что ли, общество здоровое.
Но даже часть вот интеллигентной молодежи, они тоже
верно.
Стремятся вести
стремятся
такой
здоровье. И они уже сейчас, в них никто не плюет. Ну, конечно, порой кто-нибудь крикнет там чего-нибудь. Но эти уже голоса силы не имеют, они потеряли. Как? Вы не желаете здорового образ жизни? Вы не хотите хорошо жить? Вот все-таки в каком-то смысле вот эта борьба за материальные ценности и за карьеру, она принесла, как ни странно, клин клином вышибается. Клин клином вышибается, потому что если ты пьешь, если ты нездоров, куришь, то значит ты плохой работник. Значит, ты не будешь успешным человеком, и ни карьера у тебя, ни финансов в жизни, ничего тебе этого не светит. А, пьяница, алкашня, вот как вот у нас могут сказать. То есть, с одной стороны, материальное благо у нас за деньгами сейчас люди побежали, а с другой стороны, нездоровее стали. Так, так вот устроена духовная жизнь, ничего тут не поделаешь. Либо то надо выбирать, либо другое. Какие вам пороки больше нравятся? Пьянство или карьеризм все-таки, Евгений?
Ну, честно говоря, ни то, ни другое не нравится. Вот вы говорите, что государство, оно ограничивает вот это зло. То есть это его... Так...
Функция основная государства.
Да, основная функция.
Зло.
Но вот все-таки что... Давайте сейчас вот посмотрим, что церковь может сделать.
Церковь.
Ведь очень часто даже вот на телеканале «Союз» посмотрите, сколько вопросов задаются по поводу пьющих мужей, родственников.
Так, потому что это же повально. Отцов. Вот даже... Вот ко мне ведь тоже нет ни одной семьи, ни одного практически человека, которого бы... Вот как, это как Великая Отечественная война. Это Третья мировая настоящая. Она по каждой семье в той или иной степени прошлась. Причем я вот даже самого себя беру, и не раз уже об этом говорил и в эфире, что вот поколение, которое я знаю, свой дедушка, отец, отчим, брат... Все вот ушли из жизни раньше времени, до 40 лет, собственно говоря, да. А они алкоголиками в таком вот общепринятом смысле не были. То есть они, никто не валялся. Они все работали, все достаточно были люди трудолюбивые, мастеровитые, успешные даже. Ну вот иногда себе позволяли время от времени, кто чаще, кто реже. Выпивка – это всегда повышенная степень риска. Вот нужно об этом помнить, что если вы даже идете на мероприятие, на праздник, вы выпиваете, это значит, вы половину головы своей отключаете. И что с вами произойдет, вот, когда у вас голова наполовину отключена? Вы кого-нибудь там что-нибудь сделаете человеку, или вам чего-нибудь сделают. А может быть, просто вот как у моего приятеля, у товарища одноклассника, даже тесть погиб. Ходил в сарай, как в советское время выпивали мужики. Вот идет мужик домой, во двор заходит и бутылку в поленницу засунет. Потом дома пришел, говорит, что-то жена, дрова надо пойти порубить. Пошел дрова рубить. Придет домой, все косее и косее становится после каждого полена. Все косее, жена, откуда вроде бы ничего с собой нету, не принес. Что она пьяный-то вдруг?
Любая жена стопьющего мужа знает, чего где знает? Он прячет.
Да, он перепрятывает, и вот перепрятывает. Это тоже... Тесть у товарища в сарае прятал бутылочку, пойдет
детский
там рюмочку
сад,
нальет, ага, и взял и упал. Просто упал неудачно, головка, висок, прямо на одно острый предмет, и так вот и умер человек. Вроде бы ничего такого не было, ни на машине не ехал, никуда, ни какие-то экстремальные ситуации, что называется, на ровном месте. Конечно, может, скажут, что и так с любым может случиться, да, но у пьющего человека степень риска намного-много раз выше. А у топла народу сколько на берегу пьяных? Да, огромное количество. Опять же, у меня одноклассник, сидели два товарища, выпивали. Один выпил, да и уснул, а другой уплыл. Просыпается этот, белье есть, товарищи, нет. Все, так вот и утонул. Но, вот еще раз повторюсь, ведь дело даже не в пьянстве, не в наркомании, не в каких-то других даже пристрастиях. Дело все беда в том, что мы перестаем контролировать самих себя. Мы перестаем видеть реальность, жизнь нашу такая, какая она есть. Но мы иногда и стремимся просто-напросто потерять вот этот контроль над собой и увидеть жизнь такую, какая она есть. Почему? В основном потому, что ситуация нас не устраивает. Либо мы не знаем, как с этой жизнью, что делать. То есть люди есть, не готовы. Вот, есть проблема, надо ее решать, а мы не знаем, как. Лучше пойти напиться или заболеть, или еще что-нибудь с собой сделать. Но чтобы только избавиться от этого...
навязчивых,
да,
идей.
Нет, она не навязчивая идея, это реальная проблема. Но как к ней подходить? Вот не знает человек, вот по-детски просто, не знает, навыков обучения нету как-то. Или человек вот как-то так вот реальная жизнь вот настолько пугает, что вот он скорее убегает в какой-то мир иллюзий. Причем эти иллюзии не обязательно могут появляться с алкогольными парами в голове. Вот эти иллюзии у нас возникают по разным причинам. Вот есть такая мечтательность человека. Ведь сейчас огромное количество людей, детей, живут постоянно иллюзией. Она такая, как это называют, виртуальная, компьютерная, телевизионная. Вот иду утром, парнишки идут и рассказывают, как они там в какой-то игре, стрелялке, бегалке что-то проходят. То есть... вот даже мозг у ребенка, внимание, уровни проходит, он где-то там присутствует, не в реальных делах, не в реальной жизни. А нужно ведь понимать, что человек о двух вещах одновременно думать не может. Поэтому, когда мы свой мозг, свои мысли, то есть переносим в какой-то виртуальный мир, в какую-то мечту, разбираем какие-то нереальные проблемы, которые вообще никогда в жизни нашей не возникнут, то это значит, что мы уходим из реальной жизни, оставляем этот мир. Вот это нужно помнить, не забывать, что трезвость иногда, да, в основном всегда, люди как раз теряют, потому что сами не способны... как-то примириться с той реальностью, какая есть. А как к ней примириться с этой реальностью? А вот так вот по-христиански, вот вы говорите, что церковь может сделать? Вера христианская, она как раз и дает нам, открывает нам путь, как избавиться от тех страхов, от тех тревог, от тех переживаний, которого человека толкает на путь пьянства или иллюзии какой-то. Потому что вот эти страхи, которые есть, достаточно одного страха смерти. И то это уже все, что называется, за глаза. Чтобы человек ушел в виртуальный мир. Виртуальный называется сейчас, по-моему, да, ведь? Чтобы ушел от реальности.
То есть понятно, да, становится, как государство все-таки решает эти проблемы, проблемы трезвости, да, и как эти проблемы решает церковь. И завтра мы будем отмечать этот праздник. И, батюшка, вот все равно у меня в голове эта непутевая мысль сидит, когда пьющий человек, он говорит: я пил, пью и буду пить. Вот как можно такого человека привести в нормальное состояние, чтобы он все-таки не пил? Что должно случиться? Мы же по опыту очень многие знаем, что бывают совершенно какие-то, ну, уже критические ситуации, когда человек вот только умрет, тогда, может, его что-то может остановить. А так он продержится какое-то время, потом снова начинает. Но здесь проблема, на самом деле, очень серьезная, она очень масштабная, потому что мы вспоминали сегодня уже в программе нашей о трезвости, что ведь с народом надо что-то делать, надо как-то какую-то внутреннюю идею народу, может быть, дать почувствовать, ведь не каждый человек может верить в Бога и быть трезвым человеком.
Идея, я думаю, очень хорошая есть у народа, и всегда она была. Это огород. Ну, то есть это обывательская жизнь. Вы не думайте, что появится...
Огород надо еще приобрести.
Ну, неважно, это неважно. У кого-то огород, у кого-то поле, у кого-то что-то. Одним словом... Видите, вот
стимул какой-то,
да,
должен,
да,
быть
совершенно
у человека.
Верно.
Хотя бы какой-то
чтобы
стимул.
Чтобы человек чувствовал от какой-то своей деятельности радость, удовлетворение.
Не только пользу,
конечно,
именно радость.
Кто-то цветочки
вот
выращивает, кто-то вот на лыжах бегает. То есть человек должен найти, именно научиться в жизни радоваться. Когда люди говорят, что они пили и будут пить, это же ведь от отчаяния говорят. Не потому, что им охота вот этим занимается, но кому охота помирать, кому охота погибать? Люди не видят другого выхода, не видят другого выхода. И жизнь без пьянки уже кажется просто чем-то страшным, непривычным таким. Ну вот как вы больной, вот, к примеру, лежит много-много дней, месяцев, даже, может, и лет. Ему предлагают встать и побежать, встать и пойти. Ну, куда он пойдет, бедный-то? Ему даже шаг-то шагнуть страшно. На улицу-то выйти страшно. Что там такое случилось за эти годы? Поэтому очень тяжело, конечно же, человеку расстаться с алкоголем. Но есть такие методики, есть такие и люди, которые помогают в этом. Есть центры реабилитации, и у нас в том числе православные, такие религиозные, хорошие центры. Вот что, если человеку дать нужно, то это, что даже способен и должен обыватель воспринять, это увидеть ценность каждой человеческой жизни. А она тогда будет, ценность эта велика и максимальна, когда она будет как бы освящена лучами Божьими. Только в Боге человеческая жизнь принимает абсолютную ценность. Так вот, что человеческая жизнь? Это не больше, чем жизнь муравья на земле. Значение совершенно не больше. А в Боге каждая человеческая жизнь принимает максимальное, абсолютное значение.
Ну вот Иван Александрович Ильин, он просто говорит, что вообще любая человеческая жизнь, каждая человеческая жизнь имеет уже свою ценность. А вот попробуй это сказать человеку, который живет бесцельной жизнью, пьющему.
Да ну неправда ведь, не увидел человек цель в этой жизни, вот он выпивает. Те стереотипы воспитания, каких-то отношений, все вот такие вот были. Есть и у любого человека, не может он сам себя губить, никому не нравится быть больным, страдающим, отсталым. Другое дело, что не может человек, не знает, как это в себе раскрыть, не нашел он этого пути. Поэтому где-то нужно, что называется, и по рукам дать за пьянство, алкоголизм, а еще, что важнее гораздо, показать какой-то образ и пример здоровой, хорошей, трудовой, трезвенной и, что немаловажно уж, извините, даже благополучной, но не в каком-то там таком смысле только материальном, а благополучной во всех отношениях жизни. Я думаю, это ничуть не противоречит христианству. Это и есть, я вот мечтаю, чтобы вот мы, христиане, были, ну, как бы такими даже вот в разных отношениях, помимо нашего духовного всего, лучшими людьми общества. Кстати, вот благодаря именно этому христианство в свое время и победило языческую империю, языческий Рим.
Прекрасные слова, батюшка, замечательные. Мне очень нравится.
Быть лучшими людьми общества – это замечательно.
Нет, не что христиане должны быть лучшими людьми общества, о чем нам свидетельствует и Евангелие. Примером, конечно же, нравственности, морали, я не знаю еще чего.
Трудолюбие, спокойствие, здоровье, выдержки. Все самое доброе и самое хорошее христиане должны в этом пример показывать для всего мира.
Спасибо вам большое, батюшка.
И вам спасибо,
я тоже всего доброго. У вас такой вот сегодня день. Задают вопрос еще, вот напоследок ответьте, пожалуйста. Почему объясняют такой день? Потому что ваш праздник, усекновение главы Иоанна Предтечи. Вот, но сегодня вот я слышала, один батюшка на службе говорил, что это грустный праздник. Вот можно ли назвать вообще его праздником?
Конечно, у нас и праздником является распятие Иисуса Христа, положение во гроб. Праздник ведь не от слова, что мы будем наливать там и гулять. А праздник – это значит, что мы этот день работаем. Нет, праздный нерабочий, значит, прежде всего. Праздный этот день – это тот день, который мы посвящаем молитве. Молитве, то есть человек оставляет, вот как делилась жизнь, молитва, труд не работает, значит, праздник. Праздник – это значит в храм пойти. Поэтому в этом смысле, что мы этот день, не то чтобы он грустный, я бы даже сказал больше, пожалуй, это день трагичный. Это день показывает, что в мире существует зло. И это реальность. Это реальность. Зло. Я не буду это зло, допустим, осуждать Ирода или там женщину, его сожительницу, дочь. Не в этом дело, кто виноват. В тех или иных обстоятельствах мы все способны совершить всякое зло, натворить. Но мы должны знать и опасаться, что в мире, понимать, реально существует зло. Поэтому недооценивать его силу, его соблазн все-таки не нужно. И вот это вот понимание, что в мире есть зло, оно должно делать нас еще более трезвыми. То есть осознание, что есть опасность, такая угроза, они должны делать нас более бдительными, внимательными.
Вот и еще уже совсем, может быть, для кого-то ответ вот на еще на один мой вопрос будет тоже полезным, и он меня, этот вопрос, волнует. Вот волнует просто. Я знаю, что очень плохо закончила Соломея. Я как-то специально интересовалась этим вопросом. Вы помните, да, что
нет,
с ней произошло?
Ну,
я тоже не буду...
В Евангелии про это ничего не сказано.
Да, в Евангелии не сказано. Но вот это вот увлечение танцами, понимаете, и сегодняшней молодежи особенно, это можно посмотреть, ну, открыть какой-то любой сайт и в городе просто прокатиться, посмотреть там на объявления везде, бесконечные то танцы живота, то еще какие-то танцы. Вот все мы танцуем, 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 а вот само вот это, такой вот вид искусства, он вот... Как вот вы его рассматриваете?
Ну, я не специалист в этой
области. А это не надо быть специалистом, это просто ваше...
Я вообще вот как? Пластики...
Да, ну хотя бы.
У меня талантов нет. если бы я умел хорошо ногами перебирать, может быть, я вам что-нибудь ответил бы, был хорошим танцором. Но я всегда был плохим танцором, поэтому мне в этом сложно
говорить. А как вот вы вот, это не обязательно самому танцевать, а как вы воспринимаете танец?
Я думаю, что здесь все так же двояко, как что угодно. Как, допустим, петь можно песни духовные, петь можно, извиняюсь, песни нечестивые. Писать можно книги духовные, писать можно всякие пасквили. Танцевать можно танцы духовные, а можно всякие безобразия своими ногами выделывать. Есть ведь религиозные танцы, есть духовные танцы. Да что ж тут такого плохого? Вот царь Давид, мы знаем, что плясал перед ковчегом Завета. Ну, плясал ведь, танцевали. На Востоке вообще-то как-то принято так вот телом еще выражать свое какое-то эмоциональное состояние. Вот многие паломники, которые бывают в Иерусалиме, видят, как восточный народ воспринимает там, как они буквально бегают и прыгают, и скачут по храму в таком религиозном экстазе, в такой религиозной радости. Поэтому дело-то не в том, что танцуют. Мне кажется, те люди, которые занимаются всякими, даже, извиняюсь, танцами живота, там это для современной публики это вообще очень, очень такой пуританский, что ли, какой-то стиль танец живота, видимо. Потому что там, по-моему, ничего такого шибко-то по современным меркам, похабного-то нет. И как раз это, как ни странно, те, кто занимается танцами, в том числе живота и еще какими-то, это люди, которые ведут здоровый образ жизни. Они не пьют, они не безобразничают. Это для них вот как раз то увлечение, на вроде спорта. Большей частью у нас занимаются в всяких клубах танцами люди, которые занимаются спортом. Это спортивное занятие.
Ну, еще брать... хотят просто избавиться от комплексов. Ну, именно от комплексов избавиться.
Ну, может быть, я не знаю, про о чем идет речь.
Потому что когда пусть человек начинает будет владеть своим телом, он чувствует себя совершенно по-другому.
Хорошо, пусть будет так. А те у нас, кто танцует в всяких клубах, наверное, дискотеках, я не бывал вообще давно очень. Ну, наверное, это есть. Но я так подозреваю, что там как раз проблема-то в другом. Там люди не умеют танцевать. Не умеют танцевать и приходят как раз не избавившись от комплексов. И стремятся поэтому выпить, чтобы расслабиться, раскрепоститься. И там уже начинают руки махать ногами. Поэтому отношение к танцам, я думаю, что эта проблема точно такая же двоякая. Дело-то не в том, что она перед ним танцевала. Она же танцевала обычно, восточная, да? Женщина. Чем она ему согласна?
Но она же танцевала на столе.
Да кто вам сказал-то такое, на столе? Кто бы ей позволил? Там столов-то никаких не было. Там царь обычно
когда рассказывают
был
об этом, ну, почему-то где?
Вот
всегда
Евангелие-то
говорят
откройте,
так.
Какой стол-то? Нигде, откуда его привезли?
Нет.
Из Парижа, что ли, они его? На Востоке столов-то не было. Танцуют, вот как вот показывают, восточные, вполне как бы приличные такие танцы. Восточная женщина танцует перед мужчинами, тем более еще почти царская дочь-падчерица. Никакого там ведь, извиняюсь, ничего бы такого не допустили. Но ему просто понравилось ее пластика, ее движение. Она с таким же успехом могла спеть там, я не знаю, еще что-нибудь, акробатический номер какой-нибудь совершить. И ему понравилось, человек подвыпил, разгоряченный, он пообещал ей. Не ради же ее танца, ради показухи вот перед товарищем, перед друзьями и всем таким прочим.
Но поэтому я думаю, себе что выкуп.
Христианин, он же не знал, что так все обернется. Христианин должен все делать пристойно. Вот это всегда должно быть как раз вот эта трезвость, она помогает нам. Потому что мы спрашиваем самих себя, вот то, что я сейчас делаю, это не вредит моей душе, не нарушает мой духовный мир. Это не разрушает мою любовь какую-то. Это не приводит меня к каким-то неприятным ощущениям, раздраженности, унынию, там, или еще каким-то обиде, к примеру. Вот. Если нет, тогда, ну что ж, с Богом. Если мы почувствовали, что-то нехорошее от этого происходит, тогда, конечно, с этим дурным нужно расставаться. Вот это главное мерило, главный критерий всего, что мы делаем, всего, что происходит в мире.
закончили мы сегодня наш разговор о трезвении. Напомню, что именно во вторую субботу сентября Россия отмечает День трезвости. Вот. Дорогие наши слушатели, на этом мы заканчиваем сегодня беседу с протоиереем Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи Екатеринбурга, и продолжаем наш эфир.